Только нам открытий чудных готовят просвещение дух и опыт, сын ошибок трудных и гений, парадоксов друг и случай, Бог-изобретатель. Александр Сергеевич Пушкин.
Добрый день! Наша сегодняшняя передача, очевидно, невероятная, посвящена археологическим исследованиям в Йемене. Мне особенно дорог этот регион, потому что в 1981 году я впервые, единственный раз там побывал и смог посетить археологические раскопки, которые тогда только начинались. И сегодня мы можем рассказать об итогах этого очень интересного опыта международного сотрудничества, для чего мы пригласили Александра Всеволодовича Седова. И мне бы хотелось спросить Александра Всеволодовича, почему именно такой регион? Что мы можем там найти?
Юго-запад Аравии до самого недавнего времени оставался, таким белым пятном на археологической карте Ближнего Востока, очень слабо исследованным.
Впервые... В истории человечества место его вполне заметно.
Да, конечно. В первую очередь из-за того, что сама страна была закрыта и была малодоступна для европейских, в первую очередь, исследователей и путешественников.
Да, она никогда не была колонией.
Она никогда не была колонией, но она была, во всяком случае, то, что принято называть Северным Йеменом, было теократическим государством с имамом во главе, с достаточно закрытым обществом, и проникновение чужеземцев туда всегда было сопряжено с риском для жизни.
Вот туда проник одним из первых русских исследователей, Петр Афанасьевич Грязневич.
Да, сначала он там оказался в качестве переводчика, помогал работе советских врачей. Вот, потом уже он поехал как археолог, как специалист по древностям Южной Аравии. Вот, и тогда же у него зародилась идея создания комплексной экспедиции по изучению цивилизации Древнего Йемена, которая с помощью Бориса Борисовича Петровского, с помощью Евгения Максимовича Примакова, который в то время был директором нашего института, она осуществилась и была создана в 1983 году советско-йеменская комплексная экспедиция для работы на территории Южного Йемена.
Терра инкогнита, неведомая земля.
Йемен дал нам одну из самых достаточно загадочных цивилизаций древности. Представьте себе, все знают легенду о царице Сабской, которая была царицей Сабы. Саба – это государственная территория Древнего Йемена, которая посетила царя Соломона, преподнесла ему многочисленные дары. Но о том, что Южная Аравия занимала в умах древних жителей совершенно определенное и такое
сказочное
место, свидетельствует и другое место из Библии, это рождение Иисуса и посещение его волхвами. Да. Три волхва или три царя, принесшие ему подарки, золото, ладан и мирру. Ладан и мира – это те ароматические смолы, которые произрастают только в Южной Аравии. Это свидетельствует того, что в понимании древних это была сказочно богатая страна. И, в общем, они были недалеки от истины. Цивилизация Йемена уходит корнями, по крайней мере, в конец второго тысячелетия до нашей эры. И, в первую очередь, это была письменная цивилизация. Такое количество древних надписей, как найдено при раскопках и исследованиях на территории Йемена, не дает, пожалуй, ни одна территория Ближнего Востока. Южная Аравия же, она, демонстрирует нам повальную грамотность населения. в конце второго, в первом тысячелетии до нашей эры. Почти так же, как вот на современной граффити в наших современных городах, надписи «здесь был такой-то», «у меня здесь было свидание». Это все написано на сабейском, на хадрамаутском языке. Мы можем датировать по полиографии, по шрифту, по форме букв. Это все датируется где-то середины первого тысячелетия до нашей эры. Вот такие вот надписи «здесь был Вася».
Для нас представляет уже большую ценность.
Совершенно верно. Колоссальное количество надписей в храмах, которые мы раскапываем в Хадрамауте. Надписи «древние посвящения». То есть человек по любому поводу обращался к богам, прося исцеления и помощи, когда он его получал, он тут же заказывал надпись, в честь этого события благодарил, и эту надпись выдружали в храмах. Это крупнейший храм Южной Аравии, расположенный в Марибском оазисе, недалеко от Мариба, столицы древнего государства Саба. Это храм Аль-Макаха, так зовут божество, которому посвящен этот храм. Этот храм — это один из древнейших и самый крупный храм Южной Аравии.
Какой диаметр этого круга?
Диаметр круга, это скорее овал, 112 на, по-моему, 75.
Это 100 метров?
Метров, лично. Да. Это вот то, что вы видите, овал, это стена высотой примерно 16-17 метров. Что внутри этой стены, непонятно. Его начал копать американские специалисты в 51 году, в 1951 году. Затем там была драматическая история, они вынуждены были прекратить и бежать из Мариба. Вот. И примерно 4-5 лет назад американская специалисты возобновила раскопки этого храма. Сюда колоссальное количество надписей, там десятки, сотни надписей, причем это довольно пространные стелы с описанием исторических событий, происходивших в это время в Южной Аравии. В общем, это кладезь информации, это все читаемое.
Что еще здесь есть в вашем чудном альбоме?
Это статуя, так называемая статуя Мади Кариба. Это одна из статуй, найденная в том самом храме Эль-Макаха, как считают, бога Луны, которому поклонялись сабейцы. Это посвящение в храм какого-то знатного человека по имени Мади Кариб, который, видимо, изобразил себя в этом облике и преподнес божеству. Значит, она датируется примерно 2500 лет, 5-4 веком до нашей эры.
Нам немножко напоминает египетскую стилистику. Это случайно?
Скорее не египетскую, а ближневосточную, скажем так, восточно-средиземноморскую больше. Вот видите, здесь лапы зверя. У него шкура льва сзади на него накинута. Эту скульптуру даже называют южноравийский Геракл или йеменский Геракл. Вот. Это тоже статуэтки посвящения в храм, но уже, так сказать, простых людей, не того знатного персонажа Мади Кариба, который мог себе позволить потратить определенное количество своего состояния на изготовление такой скульптуры.
Какая высота?
Она невысокая, высотой около 60 сантиметров. Но очень хорошо сделанная. Вообще древние...
Это бронза?
Бронза. Жители Южной Аравии были большими умельцами
в литье
бронзы, в изготовлении металлических вещей. Это фрагмент бронзовой скульптуры, которая когда-то стояла в храме, скорее всего, в Марибе, в столице Сабы. И это тоже посвящение в храм. Рука испещрена надписями, тоже надпись посвящения, объясняющая, кто сделал это посвящение божеству и по какому поводу. Сотни, тысячи обломков этих вотивных надписей мы находим при наших раскопках, и вот это вот количество просто поражает.
И они вам раскрывают уже их собственную жизнь, внутреннюю жизнь. Это были не государственные акты, не записи в летописях, это была, потому что летопись каждодневной жизни, да, что наиболее ценно.
Совершенно верно. Мало того, мы можем восстанавливать даже генеалогию отдельных семей на протяжении нескольких поколений по этим посвятителям надписям.
А в чем состояли их религиозные представления? Было многобожие?
Да, конечно, был политеизм, была определенная иерархия богов. В Хадрамауте был главный божество, называлось Син или Саин. К сожалению, мы не знаем, как они точно произносились. Да. Была вокализация имен, но...
Письменность была иероглифическая или уже
нет, это алфавит. Алфавит, который был, скорее всего, заимствован от финикийского алфавита, но это долгая история, каким образом он
мог попасть туда.
Видимо, в процессе миграции племен, уже знавших этот алфавит из района Южной Палестины или Северо-Западной Иордании, либо, что более вероятно, в процессе торговых культурных связей, уже без самих носителей.
Terra incognita. Неведомая земля.
Раскопки в этих регионах продолжаются. Но тем не менее, вот что всегда интересно, вот районы, которые интересны с исторической точки зрения, они являются обычно сосредоточением и особенностей современной истории. Есть такая параллель. Древняя история и современная, определяемая чисто географическими условиями.
Да, конечно. Самые интересные памятники расположены именно в этих труднодоступных областях. Несколько лет назад я в составе экспедиции Германского археологического института работал на памятнике Джебель-Аль-Ауд. Это удивительный памятник, расположенный на высоте более 3000 метров в горах.
Это на вершине Южной Аравии?
В Южной Аравии, да, недалеко от Саны, примерно 80 километров к юго-западу от Саны. Дорога занимает 5-6 часов. Но напрямую это довольно близко. Так вот, это достаточно труднодоступная местность, поселение называется Джебель-Аль-Ауд, дало удивительные находки. Каменная, бронзовая, серебряная скульптура, предметы одежды, великолепно сохранившиеся постройки. Каким образом, почему занесло жителей, которые населяли это поселение, поселение датируется примерно 2-4 веками нашей эры, на такую высоту, что они там делали?
Она была, может, на этой магистрали, которая шла вдоль Красного моря?
Не совсем, так, а это несколько в стороне от основных магистралей, очень высоко в горах, и, в общем, его местоположение остается до сих пор труднообъяснимым. Может быть, это резиденция одного из древних химерийских племен, который вот в целях безопасности, что ли, шейх жил наверху горы, а те предметы, которые он получал от торговли и от, дани, от окрестных племен, скапливались вот в его резиденции. Потом она была разрушена при эфиопском вторжении в IV веке и больше не возрождалась. Но, тем не менее, этот пример показывает, что наиболее труднодоступные места в Йемене дают самые великолепные находки.
С другой стороны, были древнейшие торговые пути, которые шли вдоль Красного моря на Ближний Восток, дальше на Константинополь, в конце концов, доходили до России. Я знаю, что вот в Новгороде находили полудрагоценные камни из Мозамбика, которые вот по этим путям дошли от Занзибара до Новгорода.
Да, совершенно верно. Ну, всем известен Великий Шелковый путь, который пересекал пространство Евразии от
Китая. А это было как раз северо-южное.
А это был, да, совершенно верно, дорога ароматов, так называемая дорога благовоний, которая шла с юго-запада Аравии, с территории, где есть естественные плантации ладана и миры. Вот в районе Дафара, например, где я тоже работаю, это султанат Оман, там есть Вади Доха, это естественный заповедник, один из последних оставшихся в Южной Аравии, вот, заповедник ладоносных деревьев. Эта дорога, этот путь благовоний был не менее важен в древности, чем Великий Шелковый путь. Да. По нему тоже передвигались не только товары, но и знания, и люди. Осуществлялись контакты между цивилизациями. Это своего рода глобализация древности.
Вот именно, и она происходила в своем масштабе времени, имела не меньшее значение, чем мы сегодня как-то немножко повешены на глобализации. Но мы всегда были глобальными существами. Вот эта подвижность человека, она меня поражалась. И потому такие места, как Константинополь или же Иерусалим, это были великие перекрестки этих путей. Дамаск, Багдад, Самарканд.
Совершенно верно. И, ну, Южная Аравия была, была в свою очередь тоже перекрестком путей, но и отправной точкой, да, куда это все начиналось. Но один из памятников, который мы исследуем на Южной Аравии, это древнехадрамавский город Порт Кана на побережье Индийского океана или Аденского залива. Город-порт, который был основан древними хадрамаутцами, то есть жителями древнего Йемена, где-то, возможно, во II веке до нашей эры, и просуществовал достаточно успешно до прихода ислама, до конца VI, начала VII. Когда ладан и те предметы, которые произоставляли в Аравии, доставлялись на рынке Средиземного моря, они, так сказать, шли караванами с хапутными путями. Но где-то примерно в первом веке до нашей эры произошла переориентация торговых путей, когда римляне освоили морской путь
в Индию,
да, из Египта в Индию, из египетских портов Красного моря, сначала вдоль Красного моря на юг, затем они огибали Аравию, выходили из Баб-аль-Мандеба и
шли
в северную и юго-западную Индию. И вот Южная Аравия оказалась на перекрестке этих новых путей, морских путей. И именно во втором-первом веке до нашей эры возникали на юге Аравии несколько таких портовых городов, которые служили промежуточными станциями, промежуточными пунктами для этих для римских торговых судов на их пути в Индию.
По существу, таким же путем для англичан был Аден. Это был блокировочный путь по дороге из Великобритании в ту же Индию.
История
повторяется. И Ост-Индийская компания как раз основала по существу Аден.
Ну, не совсем так. Аден был основан.
Нет, Аден был основан, но их влияние английское было создано именно в связи с связью Индии.
Да, совершенно верно.
Терра инкогнита. Неведомая земля.
Чтобы рассказывать это, показывать, как вот географически связаны между собой эти цивилизации. Mm-hmm. Что дают раскопки?
Ну, раскопки показывают в первую очередь достаточно высокий уровень цивилизации. Безусловно, это, конечно же, это не то место, где зародилась цивилизация.
Да, но это один из очагов.
Но это один из очагов, безусловно. Ну, скажем так, периферийных очагов, но достаточно важных очагов.
Главное, вы считаете, тогда было Междуречие и...
Да, конечно, это регион так называемого плодородного полумесяца.
И да.
Египет и...
То есть то, что происходило в постнеолитическую эпоху.
Да, совершенно верно. Палестина, Месопотамия, безусловно, это то место, где зародилась наша цивилизация. Вот. Но юго-запад Аравии был, так сказать, ответвлением, таким своеобразным карманом. Отросток этой цивилизации оказался и продолжал развиваться по своим собственным законам.
Но это было 2-3 тысячи лет тому назад.
А до этого еще миллион лет тому назад там проходил человек.
Да, совершенно
вот это,
верно.
Это, по-видимому, очень интересно.
Ну, это был, правда, еще не человек.
Но, да, но...
Но предок человека.
Несомненный предок человека.
Да, конечно, Южная Аравия была одним из путей, по которому вот эти предки человека расселялись из района их первоначального возникновения, из Восточной Африки, путь расселения в Азию, освоение азиатского материка шел как раз через Южную Аравию, через
Бабы-Манде. Вот те люди, которые сейчас обнаружены в Грузии,
Да,
несомненно, как-то мигрировали по этим путям.
Скорее всего, они были связаны с теми находками, которые были сделаны нашей экспедиции в 83-84 годах в Хадрамауте, когда в ущелье Алькуза абсолютно неожиданно известный археолог, палеолитчик Хизри Амирханов лично сам нашел эти остатки древних пещер, в которых вот жили эти... Останавливались эти...
Люди, жившие более миллиона лет тому назад. Да, вот опять-таки указывает на инвариантность географического фактора.
Совершенно верно. Можно было, конечно, ожидать и до начала работ нашей экспедиции, что мы найдем что-то подобное. Но одно дело ожидать, а другое дело найти. Это совершенно разные вещи.
Не, ну так и закрепляются научные знания. От предположений к доказательствам. Там нашли костные остатки, там найдены, или только орудия?
Нет, только орудия. Это остатки пещеры, которая, собственно, обрушилась. Она не сохранилась. Сохранилась ее, так сказать, глубинная часть и небольшой участок культурного слоя, который был ближе ко входу.
Они владели огнем?
Скорее всего, да, потому что мы... Ну, не совсем понятно, сами ли они разводили, либо они его поддерживали. Но, в всяком случае, в этом культурном слое найдены очажные линзы, которые соотносятся по времени с этими орудиями и тоже датируются временем около полутора миллиона лет назад.
Вот по таким вот отметинам на Земле вот можно действительно проследить развитие человечества уже в большом. И миллион лет тому назад в каком-то смысле не так далеко от нас отстоит, если учитывать сжатие исторического времени к нашему времени.
Да, наверное.
То, что меня сейчас так интересует.
Да, но представить все-таки в человеческом сознании, представить, как это выглядит миллион лет назад, довольно
это
тяжело.
Очень трудно. Что еще вы там ожидаете? Сейчас ваша экспедиция продолжает работать.
Да, мы продолжаем работать.
Вы только что вернулись оттуда.
Да, ну я вернулся сейчас не из Йемена, а из Омана. Я работаю и в соседней стране, но уже вместе с вами, с моими итальянскими коллегами.
А где? На каком объекте?
Мы работаем...
Джираша?
Нет, в Омане. Не, Омане. Это султанат Омана.
Да, это восточный.
Восточный сосед Йемена.
Да.
Там есть такое прекрасное место, лагуна Хоррори, где древние хадрамаутцы основали еще один город-порт, который они называли Самхарам. Вот, и мы на протяжении уже 8 полевых сезонов копаем и исследуем остатки этого города. Вот. Это напрямую связано с работой, с нашей работой, с моей работой в Йемене, в Хадрамауте, потому что в древности эта территория Омана политически входила в состав древнего Хадрамаутского царства.
Но ваша экспедиция имеет сейчас возможность работать там?
Да.
Вместе с йеменцем. Да. Я знаю, что тогда, когда это начиналось, очень большой вопрос шел о том, чтобы как-то вы могли бы воспитать йеменских археологов. На этой основе.
Мы и этим тоже занимались. И они помогают, они участвуют в работе нашей экспедиции. Мы продолжаем готовить кадры. Есть и йеменские аспиранты у нас в институте, вот, которые здесь обучаются, защищаются, уезжают на родину и, так сказать, поддерживают связь и с нашей экспедицией, и с нашим институтом.
На этом мы кончим сегодняшний рассказ о Йемене. До новых встреч у наших экранов.